грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Британия рассматривает возможность дальнейших действий против России после того, как расследованием в ходе общественных слушаний было установлено, что президент России Владимир Путин, вероятно, одобрил убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Дэвида Кэмерона. Дело Литвиненко или дело Кремля? Так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с моими гостями, правозащитником Сергеем Григорянцем и бывшим сотрудником ФСБ, ныне адвокатом Михаилом Трипачкиным. Скажите, пожалуйста, Сергей, вы ожидали вот именно такого вывода, к которому пришли общественные слушания на берегах Темзы?
Ну, этот вывод был вполне очевиден. Но я-то думаю, что на самом деле совершенно прав был сегодня как раз Луговой, который с насмешкой сказал, что они опоздали на 10 лет. На самом деле ведь мы плохо понимаем, то есть сегодня это сказал премьер-министр Франции Эммануэль Вальц, что Европа находится на грани большой войны и гибели, Европейский Союз. И те убийства Литвиненко, убийство моего сына, убийство Старовойтова и убийство других людей – это идиллические времена, когда Путина можно было сравнивать с Муаммаром Каддафи. Идиллические времена – единичных убийств. И еще 10 лет назад, 20 лет назад об этом можно было говорить. А сейчас что? Сейчас идет война КГБ со всей Европой. И непонятно, устоит ли Европа.
Да-да-да.
И это уже совсем другая стадия войны. Это уже не единичный терроризм. И сейчас об этом говорить даже как, ну...
Неловко.
Ну, это уже... С этим уже англичане опоздали.
Давайте дадим слово Михаилу. Вы когда познакомились с Александром Литвиненко?
Я познакомился 3 октября 1998 года у здания Главной военной прокуратуры.
Что там были за следственные действия в ней?
Меня вызвали туда для допроса. Как я потом узнал, на меня готовилось покушение со стороны сотрудников ФСБ, и непосредственно исполнителя должна быть группа, в которую входила и Литвиненко. Но они перед этим, по причинам, которые мне пока до конца неизвестны, еще в апреле месяце дали интервью Доренко, где рассказали, что существует группа, которая занимается по заказу физическим устранением лиц. Это было как бы широко известно. Это самое. И, соответственно, было возбуждено уголовное дело. Меня в рамках этого уголовного вызвали. И первые слова, которые были при знакомстве: «Здравствуйте, там я Александр Литвиненко, ваш киллер». И тогда все остальные, там был не один человек. Всего проходило 12 человек по этому делу. И что удивительно, я забегаю немножко вперед, может быть, скажу, подведя итоги, что дело по факту покушения на меня было прекращено, несмотря на многочисленные показания свидетелей, только по тому основанию, что я остался жив. Прямо это было указано, постановлено. Поскольку остался жив, значит, дела нет. Но, к сожалению, не придали значения тогда вот этому. Сказали, что это придумано, все постарались всячески опорочить показания этих лиц. И своевременно не дали оценку, что потом проявилось в других, более злостных деяниях.
У нас на связи Андрей Сидельников, общественный активист, который сегодня посетил эти общественные слушания. Андрей, добрый вечер. Скажите, в каком виде там вообще предстала сегодняшняя российская власть? Вам слово, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, в общем-то, наверное, мне это было уже подготовлено, потому что уже была информация в газетах перед слушаниями этими, а там говорилось о том, что будет, возможно, фамилия Путина фигурировать в этом заключении. И, конечно же, вот, наблюдая все годы за этим процессом, в общем-то, ну, не знаю, конечно, ничего удивительного, в общем-то, не произошло, потому что, в общем-то, я изначально был убежден, что луговой овцы являлись убийцами, и это не могло быть без приказа сверху. Поэтому, в общем-то, конечно же, я был немножко удивлен этим решением в плане того, что фигурирует фамилия Путин и фамилия Патрушев. Вот. Но, в принципе, мы ожидали, что судья Роберт Оуэн должен был все-таки обозначить участие Российской Федерации в этом убийстве, потому что, на наш взгляд, в общем-то, это было доказано в ходе всего процесса.
Спасибо. Да, Сергей, как вот вы считаете, Кремль должен как-то среагировать на эти обвинения? Или он промолчит, как иногда это стал делать?
Ну, я думаю, что он сочтет это недостаточно убедительным. И уже была реакция сегодня, что слишком много предположений. И на таких предположениях нельзя строить обвинения. А что касается покушения и на моего визави, и всех остальных, то на самом деле об этом вполне внятно сказала вдова Литвиненко в фильме Некрасова, когда ее спросили, ну а почему он вдруг стал так защищать демократию? Ну он же и мне звонил, вот обо мне писал, извинялся там по-всякому. А она вполне откровенно сказала, ну что, ну он же разумный человек, он понимал, когда ему предложили убить Березовского, что после этого убьют их. И объяснил это своим приятелям.
Михаил, как вы считаете, почему вот это убийство было с использованием, и вообще можно ли считать это использованием ядерного оружия на территории чужой страны?
Ну, полоний сам по себе, такое вещество, да, он радиоактивный, плюс его частное лицо не добудет.
И даже не купит.
И не купит, да. Не, купить, может быть, у кого-то и найдется. Это опять, если коррупция, там, прочее, подкуп, прочее. Но это тот элемент, который изготовляется в спецусловиях и под особым контролем находится. Установлено, я думаю, потому что и по этому делу, где он изготовлялся. Другое дело, как он туда попал. И это как раз один из моментов, один из элементов, который показывает, что здесь не могли то же самое кофту на Луговой одни добыть где-то его и туда привезти и использовать. Это самое. Это говорит о том, что это были задействованы какие-то очень серьезные структуры. Сам по себе этот факт. Но то, что на территории другого государства, то, конечно, это, как говорится, выходит за рамки всех таких как бы отношений. Тем более Литвиненко к этому моменту был уже поддан Великобритании. Он уже не был гражданином России. Значит, получается, что преступление совершено против гражданина, против подданного Великобритании и на территории Великобритании. Я этот вопрос поднимал, когда генпрокуратура, вместо того, чтобы передать туда материалы, как-никак убийство, да, пусть наш бывший гражданин, но тем не менее, сам, решили сами расследовать. У нас ничего не понятно. Это уже само по себе факт признать, что значит задействованы наши граждане, либо обвинены наши граждане. Потому что других оснований по УПК я даже не видел, почему они сказали, что мы тоже завели уголовное дело, мы тоже расследуем.
Андрей Сидельников, тогда вопрос. Как вообще общественность Великобритании воспринимает тот факт, что на ее территории действуют зарубежные спецслужбы с использованием радиоактивного полония?
Ну, изначально, когда все это скрылось много лет назад, конечно же, было, в общем-то, общество шокировано. Потом, в связи с тем, что этот процесс достаточно долго тянулся, и в этом году будет уже 10 лет с момента убийство Александра Литвиненко. А как сейчас общество реагирует на последствия? Собственно говоря, вот сейчас я проходил мимо газетного киоска, и, в общем-то, все газеты, например, в первых полосах, речь идет о том, что, в общем-то, Путин причастен к убийству Литвиненко. То есть каждая газета Великобритании сегодня вот вечером вышла с передовицей об этом процессе. Посмотрим, как будет действовать правительство Великобритании в связи с тем, что какие действия оно примет после этого решения. И, в общем-то, наверное, все-таки общественное мнение, наверное, опять будет взбудоражено, потому что, ну, все-таки когда государство чужое, другое государство, у себя вне своего дома, а на территории других государств проводит террористическую атаку, а это действительно террористическая атака, тем не менее, вот этого вещества полония, которое действительно невозможно нигде достать частному лицу, то, в принципе, наверное, все-таки мало кому хочется все-таки попасть под раздачу в следующий раз. Я уверен, что, в общем-то, наверняка и в других странах как-то общество задумывается об этом. И будут предприняты какие-то усилия для того, чтобы, скажем так, как можно меньше стало шпионов, во всяком случае, от Российской Федерации на их территориях.
Сергей, можно ли было считать Александра личным врагом главы российского государства?
Ну, это служебная вражда. В КГБ всегда ненавидели больше всего своих, которые выступали против них. И, как правило, именно этим людям приходилось хуже всего. Там единственный уцелевший такого рода человек был Виктор Орехов, да и тот прячется в Америке и уцелел, по-видимому, только потому, что все мы о нем знали. Но было еще несколько сотрудников КГБ, которые тоже помогали диссидентам, и они были убиты. То есть это обычная практика.
А вы как считаете, Михаил, был ли Александр личным врагом Кремля?
Ну, Кремля, я бы тоже не сказал, что именно Кремля. Только ради того, что в это время в Кремле был как раз представитель органов ФСБ. Только по этой причине. А так я согласен полностью, потому что в последнее время всех, кто не с нами, и зачастую даже руководители ведомства, они считали, что они олицетворяют государство, хотя это не совсем так, даже когда они действуют в ущерб интересам государства и, так скажем, граждан этого государства, они все равно считают, что они правы, и только им. Это примерно так, как, ну, предположим, был Берия, и те, кто не служили ему лично, там, или его интересы, тоже могли считаться изменниками Родины. Да, как бы такая параллель. Так вот, самое ясно, что вот сам по себе факт, то, что он оказался за границей, он вызывал неприязнь. И для того, чтобы не совершали такие поступки другие лица, не изобличали и не убегали туда, а изобличать, хочу подчеркнуть, там было и остается очень-очень много. Просто люди после того, что случилось с Литвиненко, они, конечно, побаиваются на эту тему вообще поднимать такие вопросы. И это была месть. И я считаю, что выбор был именно на полоний, потому что он излучает альфа-частицы, которые сразу не обнаружишь, они через тонкую, даже через кожу не всегда улавливаются. А внешние признаки такие очевидные. И вот это, как бы, так скажем, такая мучительная смерть, и чтобы потом можно было показывать и демонстрировать другим, что вот совершите что-нибудь подобное, будет и с вами такое же.
Ну вот да, это так, как Пеньковского живым сожгли.
В крематории. Вы верите в это, да?
Да, и потом показывали сотрудникам ГРУ, вот что бывает.
Да, хотя фигура Пеньковского, два слова, это был, конечно, человек очень специальный, уникум в определенной степени. Это был очень талантливый разведчик. Другое дело, что он переворкован был.
Да, давайте Андрея Сидельникова спросим. А насколько в Англии хорошо знают вообще историю прихода Владимира Путина к власти, взрывов домов осенью 99 года? И так далее, подозрения в адрес их мнимых или истинных организаторов?
Я бы не сказал, что эта информация очень, скажем так, широко известна гражданам Великобритании. Безусловно, периодически всплывает в связи с тепленными событиями, но общество, в общем-то, не совсем, скажем так, ориентировано на международную повестку и то, что происходит в других странах, да, когда напрямую это не касается.
Да, вот, Сергей, насколько это нарицательными стали названия ФСБ «Взрывает Россию», потому что это, по-моему, самое худшее такое клеймо на правящем режиме.
Ну да, во-первых, конечно, все началось с этого. Хотя, опять-таки, Березовский ведь не говорил о том, к чему он сам был причастен. И когда Ну, это вот то, почему я отказался разговаривать с Литвиненко, когда он мне звонил, там, извинялся и так далее. Потому что Литвиненко тоже часть говорил, часть, как полагается, сотруднику как бы умалчивал. А Березовский прямо был причастен и оплачивал нападение Басаева на Дагестан, которое так же, как взрывы домов в Москве, послужили предлогом для прихода к власти Путина. Но они об этом молчали. А сейчас, ну что, сейчас это все уже, знаете, это наша с вами личная история. Сейчас я повторю еще раз, и это, безусловно, вызывало особенную злобу по отношению к Литвиненко. Потому что о взрывах домов на самом деле ведь он не прибавил ни одного слова, кроме того, что раскопали московские журналисты. Как и Березовский, который лучше всех знал.
Ну, в основном фильма лежит наша передача «Независимое расследование».
Ну, НТВ. Конечно. Но зато Литвиненко говорил, и это было очень серьезно, и вот это сегодня актуально, о связях КГБ с Аль-Каидой, зато он говорил о связях КГБ с наркомафией, и вот это вот вполне связано с тем, что сегодня происходит в Европе.
Он, по-моему, еще там личные какие-то выпады допускал в адрес главы российского государства.
Ну, это само
намеки
собой.
Намеки какие-то нехорошие.
Да. Но это, наверное, с учетом того, что они же и лично знакомы были, когда Борис Абрамович Березовский был близок к Путину, когда они вместе двигали, как говорится, Березовский помогал двигать его во власть.
Да.
И Александр Литвиненко в то время тоже был рядом. И как бы я лично Путина никогда в жизни не видел близко. Березовского видел раз шесть.
А как вы считаете, благодаря чему он так как-то через Турцию смог уйти из-под... Он, по-моему, был
объявлен. Два слова помягче. Дело в том, что после вот этих разоблачительной пресс-конференции 17 ноября 1998 года, которая состоялась в Интерфаксе, о которой много говорят, начались гонения. И ясно, что те дела, которые раньше совершались сотрудниками, но на них никак не реагировали, на этот раз решили отреагировать. И отреагировать по-своему. То есть начали откровенно, как говорится, натягивать на уголовщину в отношении Литвиненко. Первое дело было и Бусыка. Ясно, что оно не было сфабриковано от и до. Суд вынес оправдательный приговор. После чего появилось другое дело. Значит, и я как раз уже был в курсе первого и второго дела. Я как бы был консультантом. Я того в то время еще не был адвокатом. Значит, это самое. И я надеялся, что второй приговор тоже будет оправдательным. Но его почему-то переслали в Коломну, к Кострому. Угу. И это самое, я уверен был, что там тоже будет оправдательным. Вдруг Литвиненко исчезает. Для меня было это полностью неожиданностью. Потом он звонит и говорит, так и так, ко мне пришла информация от руководителей ФСБ, поскольку я многих там знаю, я лично никогда с руководителями ФСБ не контактировал, но Саша лично контактировал со многими, что меня по дороге просто-напросто устранят. И я принял решение вместе с семьей уехать за границу. Угу. Поэтому они оформили путевку, на отдых уехали в Турцию, после чего он позвонил, как я понял, в Гольфарбу, фонд гражданских свобод, он приехал туда, и он попросил его помочь вот в этом плане, оформить ему как бы политическое убежище.
То есть семья с ним с самого начала?
Да, она с самого начала уехала в Турцию.
А вам не кажется, какая-то странная была история с его отцом? То он участвовал в тех фильмах, а потом я видел какую-то передачу «Вести недели», где он таким там поливал.
Ну, отец...
Ну, запугали, господи, ну, да, вот ну что такой... тут странного? Ну,
там не только запугали, другие условия вообще же, это самое, ну, нахождение и прочее. У него отец психиатр, как говорится, специалист своего дела. Он вначале поддерживал полностью Литвиненко, но потом придавили его немножко.
Конечно, просто
условия и воздействие.
Что это и для него опасно. Тоже как у меня, ведь после убийства сына мне объясняли, что сохраняется опасность для вашей жены и дочери.
Да.
В таких случаях всегда должна играть роль логика и фактура, конкретная фактура. Вот какими, если обратиться к этим моментам, сразу все видно. Потому что у нас власти, когда начинают объявлять кого-то изменниками Родины, врагами народа, гостайны, они конкретики никакой не имеют. Но они умеют это делать хорошо. Я хочу сказать, что даже в ФСБ, я еще писал, почему в середине 90-х произошел надлом, когда действительно те, которые занимались вопросами безопасности, большинство вынуждены было уйти, а пришла та команда, которая первая, когда Патрушев пришел на роль ФСБ, мы в то время занимались, вот наше подразделение, борьбой с терроризмом, К нам приходит указание выбить с госпожи Кислицыной $8000, которое должен был, значит, некая Кислицына должна была Погодину, а это друг Проничева, который в то время был министром безопасности Карелии. Это оттуда приходит письмо и дает: езжайте, убивайте. И хочу сказать, что мы первый раз поехали в теплом стане, нашли эту Кислицыну. Нищета, там куча детей, ее дома не оказалось. Я думаю, ну мне тут надо ехать, там подрывы идут. Это самое, она пришла к этой женщине. Я воспротивился. Пришла опять официально через почту ФСБ со всеми штампами и прочее, еще раз выбивать долги. Это самое. И когда этот вопрос поднял, у меня сразу возникли вот такие отношения. И вот питерские, они в дальнейшем потом, которые практически, когда пришли, они вот любым путем вытолкнули так называемую московскую школу, это действительно профессионал, которая формировалась на протяжении многих лет, отбирали кадры с периферии, вынуждены были уйти, а начали скороспелых набирать туда кого только можно, но всех своих. Почему потом и появилось? Не знают, как реализовать. Давайте мы создаем подразделение, будем физически уничтожать. И уничтожали, хочу сказать. Потом следующие, так они вот и шли, и идут таким вот путем.
Давайте, Андрей, спросим Сидельникова. А какое мнение в британской общественности о Борисе Березовском? Потому что разоблачили уже ту версию, что он ушел из жизни добровольно. А вот вместо этого, что предложено обществу?
Ничего не предложено, на самом деле. Ведь в Кроновское расследование, которое происходило и которое дало свое заключение, они не признали факт самоубийства, но также они не имели доказательства 100% заявлять, что это было убийство. В общем-то, надо сказать, что о Борисе Березовском здесь уже подзабыли. В общем-то, информации никакой ни в прессе, ни в общем-то, ни в общественных слушаниях не происходит. Поэтому, в принципе, я думаю, что это такой момент пройденный для общества Великобритании. Но вот, что касается дела Литвиненко, вот сколько лет продлился этот процесс, это все дело, в общем-то, я считаю, что останавливаться на этом нельзя, и, в общем-то, надо сейчас обращаться уже к британскому обществу с требованием введения определенных санкций после против высшего руководства России. Какие это уже будут санкции, это уже, в общем-то, будет решать правительство, которое действительно неохотно в нынешней геополитической обстановке хочет новую конфронтацию с Российской Федерацией. Но так или иначе, промолчать они не могут после этого решения, и они обязаны каким-то образом среагировать. Но вот на следующей неделе наше движение, международное движение «Говорите громче», подготовит ответное письмо премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону с предложениями о разнообразных санкциях, которые может вести правительство.
Да, вот как вы считаете, Сергей, может ли это стать предлогом для новых санкций? Ну, уже решено, по-моему, арестовать счета самого Ковтуна и Лугового уже сегодня. А дальше больше?
Нет, конечно, дальше больше. Но я повторяю, что ведь проблема уже не в этом. Проблема уже в этих беженцах из Африки и из Азии, которые явно организованы КГБ, и об этом уже прямо сказал президент Турции Эрдоган. Проблема уже в этих организованных десятках, которые нападали на женщин в Европе и в других странах. Проблема в том, что идет гигантская кампания дестабилизации Европы и уничтожения европейской демократии. То есть уже вот эти одиночные убийства, реакция на них, это уже, в общем, к сожалению, для КГБ пройденный этап. Они заняты сейчас совсем другим, ну, такой общей войной с европейской демократией, с европейской цивилизацией. И трудно сказать, кто победит. И вообще хорошо, если Луговой не станет следующим президентом России.
Да. Но вообще вам нравится вот эта практика санкций? Если вот сейчас, например, вступит в силу решение Стокгольмского арбитража по делу ЮГОСа, то будут арестованы активы зарубежные России, недвижимость и так далее. Вы считаете, это конструктивный путь?
Ну, если честно, мне санкции вообще не нравятся, их введение. Потому что от этого, как говорится, тем, кто имеет большие деньги, им-то ничего. А для простых граждан среднего достатка и малого достатка, конечно, вот эти повышения цен и так далее, они, конечно, неприятны. С другой стороны, я считаю, что когда было принято решение о захвате Крыма и присоединении к России, разумеется, рассчитывали, что Европа все же находится на как говорится, в зависимости от нефти и газа. Да. И что можно будет урегулировать этот вопрос с учетом дружбы, поставок и так далее. Но все же вот эти моральные ценности, так скажем, которые были выработаны, они оказались выше доходов больших.
И это не очень в Европе, да.
И не в Европе, и США на это, как говорится, они тоже посчитали, что да, потери большие, потому что у нас не один раз пресса говорила, что от этих санкций больше теряет сам Запад и так далее. Да, они теряют, но тем не менее они показывают, что не надо вот таким вот путем решать вопрос, потому что если хотели Крым, то могли просто хотя бы поднять вопрос об аннулировании Беловежских соглашений, только потом к этому и возвращаться, а не таким вот путем идти. Но тем не менее, привыкши захватывать бизнес, привыкши захватывать то другое, таким вот путем и пошли. И, кстати, я хотел сказать, что по поводу Литвиненко, там вот убийство Саши Литвиненко и так далее, ведь у нас об этом много писали, была создана специальная группа, о чем писали в прессе, и когда я находился в местах лишения свободы, стоял вопрос о допросе меня по этому вопросу, в 2002 году полковник ФСБ Шибалин Виктор Васильевич, который на пресс-конференции сидел в маске и был рядом с Литвиненко, он потом сказал, что я восстановился, мне помогли восстановиться в органах, назвал даже фамилию, кто им помог восстановиться. Он говорит, что создана очень мощная группа, которая будет, матерное слово названо, близко к слову «мочить», я не буду для эфира повторять, что будет все, что связано с Березовским и Литвиненко, все к окружению будет. Говорит, если будешь с нами, то тебя никто не тронет. Если не с нами, прочее. Это был как раз момент накануне Норд-Оста, когда я предупредил, что, говорю, вот у вас под носом, смотри, что творится, готовится Норд-Ост, даже называл фамилии конкретно, кто там это может быть причастен к этим делам, которых проверили бы. Но, тем не менее, для них важно было заняться Литвиненко. И от существования этой группы подтверждается и многими другими моментами. О том, что государство тоже как бы причастно к этому, хотя бы то, что в эфире создали такой негативный портрет Литвиненко, что он изменник Родины, разгласил гостайн. Литвиненко, я уверен, что не обладал теми сведениями гостайна, которые могли причинить ущерб безопасности. Как и я, например, у меня вообще допуск был 2, хотя меня судили за разглашение гостайна. Я никогда, кроме следственных оперативных материалов, где временная секретность, никогда не обладал какими-то огромнейшими секретами. Это просто выдумки. И вот создав вот такой ареал врага какого-то, которого надо мочить и прочее. А, кстати, когда Литвиненко и Гусов готовили и мое убийство еще в 98 году с подачи руководства через генерала Макаровича была команда. Так им тоже приложили характеристику там жуткую, что бомбит палатки, используя удостоверение. В то время был начальник следственного отдела налоговой полиции, какие-то палатки там бомбит, прочее. Там прочее. И Гусов, когда прочитал, говорит, то, что там патрушевцы изложили. Почему патрушев? Потому что патрушев и до этого еще не один раз такими делами занимался. Он говорит, я готов был пойти и сразу застрелить. Вот и вокруг Литвиненко создали такой... И до сих пор этот ореол какого-то такого человека, он влиял. Хотя Литвиненко, ведь недаром награжден многими правительственными наградами и так далее, он все же, как говорится, служил так, да, же, как и другие.
И нашим, и вашим, да, да.
До тех пор, пока не посмотрел, что пришедшая новая команда начала создавать вот эти, ну так скажем, нелегальные бригады по уничтожению людей, которые выполняли заказы, в том числе и по бизнесу и так далее. И они начали очень активно действовать. И вот этого, конечно, испугал, что рано или поздно им тоже, либо их так же, как сделают жертвами, как были.
Да, так, как это было с Рохлиным, где были убиты тут же убийцы Рохлина, потом были убиты те, кто убил убийц.
Да. И меня тоже готовили, чтобы поехать к Литвиненко, вот полковник ФСБ Шабарин, когда сказал, что группа создана, он же меня попросил, говорит, надо съездить в Лондон, это самое, и встретиться с Литвиненко в каком-нибудь людном месте. Это просьба ФСБ. Я говорю, почему сами, не сами, зачем это нужно, сами съездили, там встретились. Нет, надо, чтобы вы поехали, вызвали его, мы хотим, там якобы за границей работает уже служба наружного наблюдения, они возьмут его на контакт и проведут, посмотрят, где он живет и где работает. Я говорю, а что адрес неизвестен? Нет, адрес неизвестен, нет, потому что официально звучит один, а на самом деле адрес другой. Я говорю, тещу только что задержали в Шереметьево, прошмонали. У нее же изъяли адрес его. Там все есть и так далее. Нет, тут надо поехать. Я говорю, ну ладно, давайте поедем. Я начал оформлять визу, чтобы поехать. Да, притом сказали, именно в людном месте. То, что произошло, когда Ковтун с Туговым встречался. Это самое. Я так понял, и был почему-то, что готовили к такой же роли, что кто-то из близких, кто может его вызвать, там оказался рядом. И у меня, честно признаться, всегда было такое мнение, что Лугового, если он причастен, как бы использовали втемную. Но на самом деле трудно сказать. Но Луговой же ведь, обратите внимание, он всегда был рядом. Рядом с Березовским, и с Литвиненко контактировал. Прочее, прочее. Так вот, я начал оформлять документы, но в последний момент посольство Великобритании отказало мне в визе, указав, что не ясна цель вашего приезда. Я вздохнул, думаю, ну и ладно.
Не давайте, надо Андрей Сиденников спросим, а как вообще воспринимает английское общество, что в России вот само же правосудие является нарушителем закона, едва ли не главным преступником. Вот то, что присоединилось Великобритания к списку Магнитского, то, что происходит по делу ЮКОСа и вот по делу Литвиненко. Вам слово, Андрей.
Ну, в Великобритании, как и во многих других европейских странах, в Америке, в общем-то, есть понимание, что в России отсутствуют демократические институты, отсутствует свобода слова, нет независимых судов и вот все остальное, в общем-то, чему уже привыкли нормальные жители мира. Вот, поэтому, в общем-то, никакого такого удивления нет, но вот каждый раз, когда какие-то события происходят, связанные с Россией, связанные с какими-то преступлениями, информация о том, что задействована верховная власть России в этих преступлениях, уже удивления тоже никого нет, и, в принципе, люди, если и обращаются внимание, то, опять-таки, все просто прекрасно понимают, что в России нет демократии. Поэтому так требовать чего-то от сверхъестественного, от преступного режима Путина, наверное, тоже никого, нет никакого смысла. Вот. Ну, а так, в принципе, конечно, все резонансные дела, безусловно, здесь освещаются, безусловно, идет обсуждение и на телевидении, и в обществе. То есть, в общем-то, ну, это все идет такими волнами, когда происходят сильные события.
Да, идет действительно там обсуждение. Как вы считаете, Сергей, почему в Англии выходят люди там по делу ЮКОСа против убийства Бориса Немцова, а в России, ну дай бог, будет марш, а в России все молчат? Уже запугали даже самых?
Ну, это долгий ведь был процесс, понимаете? Это был долгий процесс уничтожения демократического движения в России, который начал Гайдар. Но с уничтожения Дем России, с уничтожения мемориала, который сам уничтожился, вычеркнув в своем уставе, что это общественно-политическая организация. И потом начали уничтожать планомерно любые демократические организации. В конце концов это свелось, с одной стороны, к тому, что те, кто называют себя русским обществом, ну и, как вы хорошо знаете, большое количество журналистов, начали зарабатывать большие деньги, начали ездить за границу и вообще решили, что ну без свободы жить можно. Были бы деньги, были бы поездки в Египет. Ну и вот к этому мы сейчас и пришли.
Ну, да, тут следует еще сказать, что у нас народ, в принципе, у нас законопослушный. Да? А у нас законодательство в последнее время все подгоняло, что на демонстрацию ходить по Конституции можно, по закону нельзя, посадят. Говорить по Конституции свобода слова есть, но паука у нас могут посадить, если кто-то случится. И вот так вот все вот это подогнали так, что людей на протяжении вот этих 2000-х годов их загнали в определенное законодательное русло, что нельзя выступать против, нельзя говорить, нельзя критиковать и прочее, прочее, прочее. И, конечно, это одна из причин того, что вот происходит внутри, почему народ и как бы и не свободно не может выразить мысль или высказать свой протест. Потому что я считаю, что нынешняя деятельность руководства страны, как офицер госбезопасности бывший, я могу сказать, что они приносят огромнейший ущерб безопасности государства нашего и безопасности граждан. Их деятельность, их действия, они находят огромный ущерб. Это сейчас я считаю, что вот эти действия, потому что и санкции, это действие в ущерб безопасности государства и ее граждан. Но, к сожалению, никто оценку не может этому дать. Может быть, со временем только дадут оценку.
Да. Вот, Андрей Сиденников, как вы считаете, это вообще окончательный уже вердикт? Или осталось как какой-то открытым финал остался этих общественных слушаний?
Нет, это окончательное решение. Оно не подлежит какому изменению. Единственное, что я просто не знаю на сегодняшний момент, какие действия будет предпринимать Марина Литвиненко в дальнейшем. Я знаю, что сейчас пока заморожен иск в Страсбурге. Там как раз ожидали решения да, Великобритании. Но там уже гражданские, я так понимаю, какой-то иск идет. Ну вот. И, в принципе, опять-таки, здесь как будет задаваться вопрос с санкциями, насколько Марина готова идти дальше, а пока, в этом случае, вот эти все эти долгие секреты, в общем-то, сегодняшнее решение, это просто заслуга, наверное, вот все-таки одного человека, это Марина Литвиненко, потому что я наблюдал за этим процессом долгие годы, и, в общем-то, действительно было время, когда и руки опускались, и когда уже, в общем-то, не было возможности чисто финансово каким-то образом продолжать этот процесс. Но так или иначе, Марина выстояла, и, в общем-то, ей огромное спасибо, она действительно очень мужественная
женщина. Да, ну тогда усугубляется положение российского парламента, Сергей, где вот такие депутаты заседают и пользуются иммунитетом, как вы считаете, это насколько вообще красит парламентаризм отечественный?
Ну, о каком украшении отечественного парламентаризма вообще может идти речь? Когда
такие люди...
Такие люди там сидят и, в общем, на самом деле, ну, изначально парламент создавался именно для таких людей.
Для их неприкосновенности?
Ну, и для их неприкосновенности, и для их дохода, и для их абсолютного послушания, и для утверждения, что парламент не место для дискуссий, ну и так далее. В России нет парламента. Нет, и...
И не надо.
Ну, вот насчет «не надо» я не уверен. А вот то, что... нет структур, которые могли бы его создать. Вот это, к сожалению, пожалуй, так.
Да, Михаил.
Да, и началось все с момента издания федерального закона о выборах, когда у нас только крупные партии могли представлять своих и так далее. Практически это пошли назначенцы политические, люди уже сами оказались отстранены от выборов, и вот мы имеем то, что имеем. Поэтому у нас были депутаты, которые откровенно призывают и к войне, у нас есть депутаты, которые говорят, надо за Родину убивать, то есть прямо призывают к убийству, и вообще это проходит безнаказанно, притом это, я имею в виду, что надо за Родину не умирать, а именно убивать. Это слова депутата, бывшего депутата, я не знаю, как у нас депутат, нет, Абельцев Сергей Николаевич, который еще износится и в кадровом резерве администрации президента. Это человек, который не исключено, что с такими же взглядами еще и станет на какую-то должность. Будут нормальные выборы, как по Конституции положено. Я думаю, что появятся какие-то яркие личности, которые сейчас, к сожалению, нет, они затменены. И у народа апатии, они считают, что... Ну, на кого еще выбрать? Кого? Потому что они не видят. Власть предпринимает все возможные усилия, чтобы таких лиц, а их в России очень-очень много, их просто затмить, куда-нибудь задвинуть, и о них вообще не говорить, и не показывать их ни деятельность, ничего.
Да, но это все до поры возможно. Андрей Сидельников, тогда зададим вопрос. А какие следующие у вас на очереди планы? Как вы через полтора месяца помянете Бориса Ефимовича?
Ну, у нас, в общем-то, в движении принято решение, что мы 27 февраля будем проводить митинг на председательском посольстве, митинг памяти Бориса Немцова. Мы еще это не озвучивали здесь у нас в нашем сообществе, вот, но решение такое уже принято, в принципе, и будем этот митинг собирать. Ну, а так у нас еще есть, в общем, на следующей неделе у нас запланирован уже митинг, у нас приезжает очередной раз певица Валерия, вот, и, собственно говоря, была в конце 2014 года большая кампания, проведена нашим движением, вот, и тогда, в общем, нам удалось сделать таким образом, что Иосиф Кобзон, депутат Государственной Думы, который, на мой взгляд, поддерживает терроризм в Донбассе, он испугался и не приехал в Великобританию, потому что, в общем-то, по негласной информации от правительства было получено его семьей, которая живет здесь, в Лондоне, и нами информация о том, что, скорее всего, существовала большая вероятность, что виза, которую он уже получил на тот момент, она могла быть аннулирована прямо на границе. Вот, так что мы на следующей неделе проводим митинг. А так у нас завтра у нас в связи с нашим русским политическим клубом, который мы весь год назад организовали, будут выступать как раз Марина Литвиненко, Александр Гальфарб и Елена Сердлина, их адвокат. Вот мы для российской публики, для российских граждан, которые здесь проживают в Великобритании, устроим такое мероприятие, и Марина сможет ответить на все интересующие вопросы людей.
Да, вот видите, какой насыщенной жизнью живет. Сергей, как вы считаете, вот такими политическими убийствами заказными, вот сегодня вспоминаемые Бориса Ефимовича, и Анну вспоминали Политковскую, после уже и Беслана, когда ее один раз пытались отравить, почему уходят от ответа их организаторы и заказчики?
Ну, потому что заказчики и организаторы и находятся у власти. Ну, кому же, собственно говоря, их судить? И кому же вести, собственно говоря, следствие?
Ведь когда была затея создать Следственный комитет Российской Федерации, а до этого еще Следственный комитет СССР, идея тогда уже витала, планировалось, что руководитель этого органа будет избираться депутатами. Конечно. И не будет независим.
И не тогда будет назначаться Кремлем.
Не назначаться Кремлем, потому что это самое, чтобы не было такой зависимости. Мы это, к сожалению, призываем. Поэтому не расследуется. И нежелание всегда расследовать, чтобы до конца все это провести. И, к сожалению, вот нужно констатировать, это, думаю, что все признают. Если даже сравнить, вот, скажем, лет 30-40 назад, каждое убийство, оно совершенно по-другому воспринималось. Это было как что-то из разряда вон, за пределами.
Из ряда вон выходящих.
И как-то реагировали, расследовали, писали об этом прочее. Сейчас даже убийство 10-20 человек — это обсуждение 2-3 дня, и все, и забыли. То есть у нас стали очень так как-то, ну, очень легко относиться к смертям.
Привыкли,
да, привыкли к убийствам, к массовым уничтожениям и так далее, чего не должно быть в нормальном обществе. И кто создал такую обстановку? Создала, конечно, эта политика уже идет оттуда. И законодательно также, потому что если раньше требовали расследовать, могли вернуть до следования, что не выяснено, то. Сейчас вот то, что присылают судьи, включая судьи Верховного суда, они спокойно констатируют. Даже самые дикие решения они могут оставить без изменений. Вот того, что убитый труп пошел где-то там, как он у меня одно дело, труп вышел и подрался с молодежью. Верховный суд остановился, что это нормальное явление, ничего тут выходящего за рамки нет.
Получается, что деградируют и общественные институты, как вы считаете, Сергей, на наших глазах. Вот уже 10 лет прошло со времени убийства Александра, а прогресс только в обратную сторону.
Да, конечно. Конечно, и... Ну, на самом деле, это и является целью российского руководства. Это и является целью КГБ. КГБ – организация, невозможная в демократическом обществе. Именно поэтому идет война с европейскими странами, вполне организованная, и именно поэтому она практически уже окончена в России. А... Сейчас вот происходит очень забавная история. На самом деле недемократическим и авторитарным государством становится Польша. Как вы знаете, там сняты руководители всех средств массовой информации независимых, и уничтожается Конституционный суд. По-видимому, это делается с русской помощью. И забавно то, что польская основа в этом антирусская. Это борьба поляков с русскими. А для КГБ все равно. Для КГБ все равно, леваки это в Греции или правые это в Венгрии. Это мусульмане или антимусульмане. Лишь бы не было демократического общества. Лишь бы Европа была дестабилизирована и разделена на части. А дальше спецслужбы найдут свое место.
Да, я бы, конечно, не стал так глобально мыслить, потому что я, может быть, не обладаю всеми познаниями, но мне кажется, что в системе госбезопасности, насколько я так знаю, очень высокопрофессиональные есть, подготовленные, честные кадры. Другое дело, кто оседлает эту систему. Это очень мощное оружие. Я был в переносном смысле оружие, что владение и распоряжение.
Это самое страшное оружие. Единственное в мире.
Да, кто его оседлает и в каких целях будет использоваться. Так же, как ЦК КПСС когда-то использовала его, по законодательству они были подчинены, так и сейчас используют. Поэтому и многие, кто начинает, честно, когда конкретно сталкиваются и говорят, как я, вот я не могу, это же незаконно и так далее, они уйдут. В основном те, кто прогибается и соглашается выполнять даже незаконные приказы, они оставят и дорастают до очень высоких.
Мы говорим о совсем разных частях.
Возможно.
А я говорю в первую очередь о внешней разведке. Я говорю или о бывшем первом главном управлении. Вот вы знаете, например, где на партийном учете состоял член Политбюро Андропов?
Нет, не знаю.
Ну, теоретически в ЦК КПСС, да?
Да. Да, он был секретарем ЦК КПСС.
Фигура.
Он был и членом Политбюро.
Да.
Ну, его предшественник Семичастный, который был полковник, и который был много меньше, и кандидат только в члены ЦК, стоял на партийном учете в Московском горкоме партии. А Андропов не состоял ни там, ни там. А в КГБ тоже есть партийная организация. И Андропов не состоял в партийной организации КГБ.
Так.
А у Андропова был свой кабинет в Ясенево, в здании первого главного управления,
разведка,
то есть внешняя,
да?
Разведка.
Внешняя разведка.
И даже там он не был на партийном учете.
Так где
он
же
был на партийном учете в тогда, казалось бы, маленьком, но это вот показывает, какое значение он ему придавал, подразделении первого главного управления, управлении нелегальной разведки.
Управление С.
Управление, да. С.
Ага, то есть он...
Член Политбюро.
Специально к ним тяготел, да?
Нет. Он готовил то, к чему мы сейчас пришли. Он делал ставку на них. Угу. То, к чему мы сегодня пришли, это не случайно появилось. Это не и в России, и в Европе. И в мире. Это не какие-то вот неожиданные такие вот Путин мальчик выскочил там из табакерки. А это на самом деле довольно долгий путь подготовки. Это восстановленное первое главное управление, точнее внешняя разведка, когда туда пришел этот самый, как его, вот недавно умерший.
Сейчас скажу. Шибаршин?
Нет, какой Шибаршин? Недавно умерший, вот полгода назад мы уже установили мемориальную доску и все.
Ну, вспомнил.
Ну, неважно. Это на самом деле очень длительная, серьезная работа, которая длилась в течение многих лет, которая сначала была частной. Вот есть множество публикаций о том, как, скажем, советская разведка кормила арабских террористов. Какое количество оружия
Примаков,
туда...
Примаков, Евгений Максимович.
Примаков, конечно. Да. Примаков я восстановил.
Я его считаю, что он человек для ПГО временный и левый был.
Нет, он был совсем не временный человек.
Неорганичный, считаете, да?
Да, он же практически журналист, как будто в институте США и Канады.
Да работал. Какой он, господи, никак...
Он был совкором,
да,
правда,
нет, это все глупость. Он всегда он был...
Резидентом, да.
Ну да, он был под крышей там разнообразных газет, организаций, да. Но он всегда выполнял, в общем, очень важные поручения.
Это мы не будем спорить, да.
Он ездил, да, там.
Но это единичная такая фигура, уникальная. А мы сейчас говорим про... В принципе, про общий фон. Дайте вот Андрею Сидельникову дадим. Он у нас такая свежая голова со стороны смотрит на ситуацию. Как вы считаете, вот что-нибудь поняли молодые россияне, которые выросли за 10 лет, что произошло вот сегодня в Лондоне, и что их родину практически разоблачили как убийцу самого жестокого и беспощадного?
Вы знаете, к сожалению, на мой взгляд, конечно же, не да, что, в общем-то, надо признать, что 16 до 16 лет правления Путина, в общем-то, выросло уже новое поколение, по большому счету. И, собственно говоря, это поколение зомбировано. Она не видела никогда смеяли спать, да. Она не знает, как это жить в демократическом строе. Поэтому, конечно же, у них нет понимания. Я почитал, у меня было немножко времени днем сегодня после завершения судебных слушаний, я почитал социальные сети, и как пишут, реагируют вообще, в принципе, там понятное дело, что неизвестно какого возраста, но общий фон, в общем-то, понятен. Фон такой, что Литвиненко был предателем, и правильно сделали, что его замочили. Вот, собственно говоря, это вот общий фон, который на сегодняшний день в российском обществе присутствует, он давно уже прививается, с каждым годом все еще больше и больше у нас пропагандистских всяких лозунгов вдавливаются людям. И поэтому, в общем-то, да, к сожалению, молодое поколение совершенно никак этот факт сегодняшний. А сегодня действительно это беспрецедентное решение. Думаю, что просто пойдет стороной, и, в общем-то, мало кто обратит на это внимание.
Это типичная картина для тех, кто уже отвык мыслить, анализировать, отвык от логики и так далее. Потому что им дают вот общий фон, и он принимает это как истину. Даже никто не задумывается, например, ну, грубо говоря, там, например, он изменник родины, он разгласит какие-то сведения. Какие сведения? Скажите тогда хоть какие, раз он тем более разглашен. И как раз нет. Но это я говорю то, что как раз перед этим говорил, что каждому убийству обязательно рядом идет или предшествует идеологическая подготовка. Да, такой вот щекой, плохой и так далее.
Тот случай, который мы сегодня обсудили. Спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира. Ну что ж, еще одно злодеяние оказывается тоже на совести Кремля. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».